Эти события произошли с одной моей хорошей знакомой, Леной Прошевой. В 90-е мы с ней работали на большом старинном заводе. Жили мы тогда в общаге, в стране был трудный период, завод тихо затухал, а работники разбегались кто куда. Нам же такой возможности не представилось. Приходилось держаться за какое-никакое жилье. Прошлого всегда было доброй, душевной и милой, но при этом патологически невезучей. Вот и замуж Лена засобиралась самой первой. Мы за нее радовались, готовились все к свадьбе, подарки купили. Да только не вышла она замуж, бросил ее жених беременной. Так и оказалась Ленка с маленьким ребенком на руках. Пришлось прошлой выходить на работу, едва пристроив дочку в ясли, которые каким-то чудом еще остались у завода на балансе. Маленький ребенок, сами понимаете, это часто и больничный, а больничный – это недовольство коллег. Вот и Леночку начальница буквально поедом ела. Не спасали ни исполнительность, ни задержки на работе, ни Ленкина безотказанность. Вот так вот и в тот раз. Когда дочка очередной раз заболела, Прошева выслушала по телефону отповедь начальства. В тот раз все было серьезнее. Тамара Павловна просто взбесилась, а поэтому Лена пообещала, что выйдет на работу в ночь, пристроив дочку подругам. Работа в ночь в так называемую третью смену была нормальным явлением, так как на заводе делали какие-то никому не нужные, но особо секретные штуки. Поэтому и третья смена была в порядке вещей. А еще в каждом цехе был ночной дежурный, сторож. В нашем цехе тоже был дежурный, звали его Кол Колыч, вернее Николай Николаевич. Но все его называли именно так, Кол Колыч. Кол Колыч был весьма интересной личностью, ни с кем особо не общался, ходил так тихо, что никто не слышал его шагов. Когда он внезапно оказывался за спиной и деликатно покашливал, мы, девчонки, просто подпрыгивали от неожиданности, чем, видимо, его и веселили. Так как его лицо в этот момент было абсолютно непроницаемым. Лишь в серых глазах за очками с остальной оправой была едва заметная довольная усмешка. Потом он очень вежливо извинялся и исчезал. Внешне он походил на тень. Высокий, худой, до прозрачности, неопределенного возраста, с невыразительным и неподвижным лицом. Когда на завод приехала проверка по поводу утечки информации, кто-то ляпнул, что Кол Колыч шпион и сливает кому-то информацию. Но либо сторож не оказался шпионом, либо информация о секретных штуках никому не была нужна. История не имела продолжения. При этом Кол Колыч был безобидным, и мы к нему быстро привыкли. Вдоволь напугав нас, когда мы работали в третью смену, потом с удовольствием составлял нам компанию в чаепитиях при ночных бдениях. Из всей нашей компании он все-таки выделял Лену. Как-то незаметно в ее ящике оказались какие-то мелочи, пачка печенья, овощи со своего огорода, конфеты. Поэтому Прошева, оставшись в цехе ночью, не особо испугалась, когда за спиной мелькнула тень. Тем более, что отвлекаться ей некогда было. Поздоровавшись в пустоту с Кол Колычем, она крикнула, чтобы он поставил чайник в подсобке. Ответа Лена не услышала, что было в порядке вещей. Но в подсобке включился свет и зашумел чайник. Работы и Тамара Павловна в ту ночь оставила много, поэтому Лена долго не смогла оторваться и вспомнила о чайнике, когда услышала за спиной деликатное покашливание. Через несколько минут вежливая Леночка поторопилась в подсобку, где уже никого не было, зато чайник был горячий. Выглянув из подсобки, Лена заметила мелькнувшую в конце цехового пролета тень. Где-то зашумело и тут же выключилось оборудование. Прошлого решила, что у сторожа свои дела, и пошла чаевничать в одиночестве. Сторож так и не появился, но Ленка не особо об этом думала. Уже утром, когда Прошлого собралась домой, к ней подошел кто-то из начальства, принес журнал, исписанный каллиграфическим почерком Кол Колыча, и попросил расписаться за сдачу ночной смены. Ленка удивилась и отказалась, так как журнал всегда заполнял сторож, сдавал смену. Тут уже мастер сделал круглые глаза и сообщил, что Кол Колыча на днях похоронили. Он умер скоропостижно. Чуть живая от страха, Ленка сообщила, что она была на больничном. Выяснилось, что хитрая Тамара Павловна ничего прошлого не сказала и, зная, что Ленка должна выйти на работу в ночь, предложила начальнику оставить ее вместо дежурной. Лена долго потом не могла успокоиться, все думала, что такое было той ночью. Заснуть она не могла, практически всю ночь проработала. Если кто-то специально напугать решил, так в цех ночью не попасть. Если показалось, то кто же тогда чайник ставил? История, как ни странно, имела продолжение. Через месяц Ленку разыскала пожилая женщина, соседка Кол Колыча по коммунальной квартире. Он был одиноким, его жена давно умерла, а детей не было. Женщина сообщила, что комната Кол Колыча досталась ее семье. А когда она разбирала вещи, то нашли завещание на маленький старый домишко на окраине, оформленное на Ленку. Корысти женщине от Ленкиного наследства никакого не было, так как домик был неказистый и все равно бы отошел государству. Да и сама женщина оказалась порядочным человеком, хорошо отзывалась о покойном. Так Ленка съехала из общаги в маленькое, но свое жилье. И знаете, как-то прошла у нее черная полоса с той поры. Но за могилкой Кол Колыча она ухаживает, говорит, что иногда она видит его во сне. Больше с таким явлением, как той ночью, она не сталкивалась. А на вопрос, не боится ли она жить в этом доме, она отвечает встречным вопросом. А чего бояться хорошего человека? Эта жуткая история произошла с моей подругой, которой уже нет в живых. Вокруг ее смерти ходило много разных слухов, но я уверен, что без мистики здесь не обошлось. Диану я знала со школы. Самая популярная девчонка в классе, красивая, общительная, она легко заводила подруг и кружила голову парням. При этом она была редкой стервой и, если надо, шла по головам и предавала, не терзаясь угрызением совести. Но все ее прощали. Когда-то мы были лучшими подругами, но после ее предательства я сократила с ней общение до минимума. Окончив школу, мы виделись раз в год. Я бы и вовсе с ней не общалась, поскольку у нас были абсолютно разные представления о морали. Она меняла богатых папиков, плела интриги на работе, легко отбивала понравившихся парней, но меня привлекал в ней ее неординарный ум и эрудиция. А она уважала меня за то, что на ее язвительные замечания у меня всегда был готов достойный ответ. Подруга несколько лет жила в Америке, вышла замуж, развелась и зимой 2011 года вернулась в Россию. А летом ее потянуло в деревню к бабушке. Ностальгия, видимо. Последний раз она была там в 14 лет. Дианка позвала меня с собой, и я с радостью согласилась. В июне муж уехал на 3 месяца в служебную командировку, и мне было очень тоскливо и одиноко. К тому же, я фрилансер и могу позволить себе отдыхать, когда захочу. И вот, погрузив все необходимое в машину, подаренную Дианке очередным денежным мешком, мы отправились в путь. Деревня, где жила Дианкина бабушка, глухое место. Там есть и дряхлые домики, где в основном живут старики и недалекая спившаяся либо ленивая молодежь, и несколько современных коттеджей, чистое озеро и густой шикарный лес, привлекательный для обеспеченных дачников. В первый день мы отправились знакомиться с местной молодежью. Они оказались довольно скучными людьми, но Дианка сразу запала на красивого и видного парня Ивана. На вид просто Аполлон, первый парень на деревне. У Ивана была девушка, невзрачная, коренастая, с грубоватым лицом, которую звали Машей. Через пару дней Ваня уже гулял с моей подругой, очарованный ее красотой и обаянием. А Маша стала объектом насмешек местных девчонок. Наверняка многие завидовали ей из-за Ивана. Естественно, сразу было ясно, что Дианка поматросит и бросит. А дома ждал ее папик. Но Маша воспринимала случившееся как трагедию. Каждый вечер она приходила к Дианке и со слезами умоляла ее отказаться от Вани. А та издевалась над ней как могла. «Корова деревенская, наружу свою глянь, кому ты нужна? Женихи твои в свинарнике». И все в таком духе. Я пыталась урезонить подругу. Даже говорила, что сниму ее с Ваней на камеру и отправлю ее папику. Но ей было в кайф помучить наивную девчонку. Мне было противно на это смотреть. В конце концов, я подружилась с семейной парой из коттеджа и проводила время с ними. Иногда даже ночевала у них. Пока Дианка развлекалась с Ванькой и издевалась над Машей. За несколько дней до окончания нашего отпуска я увидела Машу на улице. Она шла, опустив голову, грустно, я бы даже сказала, убитая горем. Подойдя к ней, я сказала, ну что ты перед ней унижаешься? Имей гордость, парней много, не он один такой на свете. Скорее всего, когда Дианка уйдет, он сам к тебе прибежит. А ты пока можешь заняться собой. Сделай новую прическу, купи модных шмоток. Он как тебя увидит, сразу поймет, кого потерял. Видимо, мне удалось приободрить Машу, но не совсем так, как я рассчитывала. В этот вечер я ночевала у Дианки. Часов в 11 к ней опять пришла Маша, накрашенная, одетая как девушка по вызову. На голове ужасная химия. Маша начала выпендриваться, мол, вот я теперь какая красивая, уж получше тебя, и Ванька будет мой. Дианка давно так не смеялась, а отсмеявшись, ядовито прокомментировала Машкин внешний вид, под конец сказав, что заберет Ваньку с собой в город и сделает моделью. Тут и мне стало смешно. Но у Машки случилась истерика. Она полезла на Дианку с кулаками и слезами, ты его не получишь, он мой. Мне и Дианкиной бабушке еле удалось их разнять и вытолкать Машу на улицу. После этого я поругалась с подругой, и мы разошлись спать. Наутро мы узнали ужасную новость, Маша утонула. Ночью Она не пришла домой, и пока родные искали ее, рыбаки нашли в озере ее тело. Ни у кого не было сомнений и утопилась из-за несчастной любви. Ваня плакал, как ребенок, и ругал себя. С Дианкой он и словом не обмолвился. Деревенские девчонки, которые еще недавно помогали ей издеваться над Машей, позвали ее на стрелку. «Я поняла, что пора уезжать». «Это ведь ты ее довела вчера, ты хоть понимаешь это?» – спросила я у Дианки. «То, что эта дурочка утопилась, не моя вина. Я всего лишь сказала ей, кто она и что из себя представляет. Я же не виновата, что она оказалась такой слабонервной». Другого ответа подруги я не ожидала. По дороге мы почти не разговаривали. Приехав домой, я приняла душ и легла спать, отключив мобильник. Через пару часов я проснулась и обнаружила более 30 пропущенных вызовов от Дианки. Она звонила снова, но я не взяла трубку. А через час подруга приехала ко мне, зареванная, растерянная, ее била нервная дрожь. Такой я и никогда не видела. С ее слов. Как приехала, решила принять ванну, лежу кайфую, начинаю дремать, и вдруг кто-то резко втягивает меня за ноги в воду. Пытаясь приподняться, но кто-то крепко держит меня за ноги, начиная захлебываться, думала мне конец, но потом как будто это ослабило хватку, я вырвалась. Бегом вылетела из ванны и сразу тебе звонить. Что это было, можешь мне сказать? Скорее всего, ты просто расслабилась, задремала, вот тебе и померещилось, ответила я. Мы еще посидели, выпили бутылку ликера, а потом подруга отправилась домой. Странности стали повторяться. Подруга снова чуть не утонула в ванной и стала принимать душ, пока однажды в зеркале ей не померещилось распухшее лицо утопленницы. Дианка стала ходить в душ с папиком, но продолжала видеть отражение. Папик его не видел. Однажды, когда папик отошел, поскользнулась, упала и заработала несколько синяков и легкое сотрясение мозга. При этом она уверяла, что ее сильно толкнули. Диана стала бояться воды. Как-то раз, когда она умывалась из крана, вместо холодной воды пошел кипяток. А в другой раз она клялась, что вместо водопроводной воды пошла речная с песком и водорослями. Каждую ночь ей снился один и тот же сон, будто она купается в озере с Машей, и та утягивает ее на дно. За полтора месяца Дианка, которая никогда не жаловалась на нервы, стала параноиком. Таблетки, прописанные психотерапевтом, не помогали, а пара знахарок, к которым она обратилась, ничем не помогли, взяв за свои услуги внушительную сумму. В тот вечер мы сидели у подруги за бутылкой вина и обсуждали ситуацию. Я считала, что это месть утопленницы, а Дианке как можно скорее необходимо найти хорошую колдунью. Подруга соглашалась, при этом защищая себя. Меня это разозлило, я высказал ей все, что думаю о ее поведении по отношению к Маше. В итоге мы разругались, и я уехала. Тогда я последний раз видела Дианку живой. Ее нашел жених Володя, когда приехал утром домой. Диана утонула в ванной. Учитывая количество выпитого нами и отсутствие следов взлома в квартире, это был несчастный случай. Но у Дианы были синяки на запястьях и шее, а в ванной плавала небольшая прядь светлых волос. У подруги на тот момент были короткие темные волосы. Ванна была наполовину пустой, на полу были лужи воды. Посмотрели камеры видеонаблюдения в подъезде и на этаже, в элитных домах это не редкость. После моего ухода Диана выходила в магазин купить еще вина, а больше никто к ней не приходил. Насколько я поняла, смерть посчитали несчастным случаем, хотя многие говорили, что Диана утопила соперница. Другие считали, что она покончила с собой. Жених Дианы не горел желанием распространяться на тему смерти моей подруги ни со мной, ни с другими Дианиными знакомыми. Поэтому я не знаю, каким было заключение медицинской экспертизы и других подробностей. Я тяжело переживала смерть подруги, хотя и осуждал ее поведение. Мне также жаль Машу, которая не смогла пережить издевок Дианы и предательство любимого человека. Человеческая жестокость наказуема, и безобидная девушка смогла отомстить за себя с того света. Хотя, кто знает, возможно, внезапно проснувшаяся совесть довела Диану до сумасшествия. Сегодня расскажу я вам историю, которая меня потрясла до глубины души. В данной истории есть место и мистики, и человеческой жестокости. Каждый, я думаю, найдет объяснение всей ситуации, может мистическую, может психологическую. Как говорится, каждому свое. Итак, на прошлой работе моей мамы есть женщина. Девушка, как кому удобнее, ибо возраст в 30 лет подразумевает и то, и то. Так сложилось в ее жизни, что кроме ее бабушки не осталось у нее родственников. Бабушку она любила и обожала, холила и лелеяла, как только могла. Ирина хоть и жила отдельно, но про родную свою не забывала никогда. Отношения у них были, пожалуй, такие, какими не каждая мать с дочерью могут похвалиться. Бабушка, к слову сказать, старческим маразмом не страдала. Добротная такая, добродушная, в меру вида возраста вредная, но не злая. Ввиду занятости на работе и периодически не имея возможности просто позвонить на городской, Ирина решила подарить бабуле мобильный, он же бабушкафон. Обучила, показала. Сходит днем на перекур, да позвонит ей, предупредить, зайдет или нет. Так все и было до поры до времени. Однажды, не дозвонившись ни на городской, ни на мобильной, Ира почувствовала неладное. Отпросившись с работы, помчалась к бабушке, и как громом среди ясного неба бабушка пропала. На мобильный не отвечала. Соседки и подружки на лавочке у подъезда говорили, да, видели, ушла с утра в магазин. С нами пообщалась, да и пошла. А вернулась ли, не видели. Нужно ли говорить, какой стресс и шок был у Ирины? Бегом в нашу доблестную полицию, в ответ через 3 дня только в розыск подаем. Может, ушла, куда в гости поехала. Естественно, никакие уговоры, никакие объяснения Ирины, что нет у бабушки друзей вне подъезда, а родственников кроме нее и подавно, действия не возымели. Но холодное «нет, приходите через 3 дня» прозвучало как пощечина. Девушка обегала все близстоящие магазины, аптеки, рынки, но расспросы соседей из других подъездов и продавщиц ни к чему не привели, а долгие гудки в телефоны поменялись на электронное «абонент временно недоступен». Дальше были звонки по больницам, моргам, которые тоже ни к чему не привели. К поиску были подключены все знакомые и друзья. На маминой работе, пожалуй, только ленивый недоброжелатель не печатал во время перерывов объявления о розыске. Массовый поиск не привел ни к чему. 3 дня как на иголках, принимая коктейль в виде снотворного и успокоительного. Поход в полицию и все. Куда ехать? Где искать? Среди живых или мертвых? Не прекращая свои поиски, стали прочесывать все станции метро по Сокольнической ветке, там, где наши главные герои и жили. Но на многое ли способны молодая девушка от безысходности, постепенно терявшая голову, и 10 знакомых, у которых, хочешь не хочешь, есть работа? Не на многое. Прошла почти неделя. Полиция молчала, знакомые стали тонко намекать, мол, пожалуй, уже хоронить нужно. Ира почти опустила руки, но душа не хотела смириться с потерей последнего любимого родственника. После очередного вечера в бесполезных скитаниях на очередной станции, вернувшись домой, рухнула Ирина на кровать, погрузившись в беспокойный сон. А снится ей, что идет она в метро по переходу от станции Н на станцию Л, находящуюся примерно в 40 минутах езды от собственной станции. Проходя мимо старушки рваной одежды, опустившей голову и плачущей, машинально потянулась в карман за мелочью, кинула в баночку, пробежавшись глазами по лицу, знакомому лицу. Все эти морщинки, но почему их стало больше? Голубые глаза, крашенные в каштан, волосы выпадают из-под платка. Бабушка! Иру как будто ударила током. Проснулась время 7 утра. Надев первое попавшееся под руку, помчалась она на эту злочастную станцию. И все как во сне. Бежит она по коридору, вот она. Вот та, которую похоронили друзья и знакомые. Подбежала, обняла. Бабуля, родная, что ты тут делаешь? Поехали отсюда. Иришка, внученька, нельзя, они придут. Они тебя со мной увидят, бить тебя будут. Они мне сказали. Схватив бабушку за руку, не разбираясь, кто такие эти они, Ирина повезла свою родную домой. Приехав, бабушка рассказала вот что. Я же, когда пошла в магазин, хотела тебе на вечер твои конфеты любимые купить. Со своими старушками постояла, да и пошла. Помнишь, гаражи у нас есть. Там еще народу мало ходит, вот я там и шла. А время-то зимнее, уже в 4 часа темнеть начинает. А я еще иду и думаю, и что дура старая в такую метель-то вышла? Да вот шла, а сзади только слышу, бежит кто-то. Но я в сторонку отошла, и тут что-то ударило по голове. Больно было, внученька. Да я сознание-то и потеряла. А глаза открыла, квартира не моя, да мужики какие-то ходят, да говорят мне. Мы тебе, бабка, одежду дадим, будешь в переходе милостыню просить, нам деньги отдавать, а мы тебя кормить будем, будешь жить тут. Знакомых увидишь, говори, что обознались. А потом ты звонить стала. Они-то увидели, телефон забрали. А что против меня, старухи? Силы разве много нужно? А ты-то ж меня как нашла? Станция-то вон какая. Не наша, я такую совсем не знаю. Бабуль, не поверишь. Ты мне приснилась, я ведь тут была за всю жизнь, если наберется 10 раз, да и то не уверена. Рассказала Ирина бабушке свой сон, на что ей старушка ответила. Знаешь, а я ведь каждую ночь Бога молила, чтобы он показал тебе, где я. Хорошо ведь, что голову мне не отшибли, и тебя помнил, и как молиться помнила. Все глаза себе проплакала, вон, видишь, морщин стало больше. Вот такой кошмар в неделю произошел с Ириной. А те нелюди еще Ирине звонили, угрожали, говорили, мол, это наша бабушка, она к нам сама пришла. Знаете, может, в этой истории мистического мало или нет совсем? Может, это шок от произошедшего, а на почве него приснился ей вещий сон? Не берусь утверждать, что это мистика, но на мой взгляд, не приведи Бог такое, кому пережить. И я считаю, им очень-очень повезло. Честно говоря, напоминает банальный сюжет ужастика. Да и Галина, женщина, рассказавшая мне ее, признается, что ни за что бы в нее не поверила, не произойди это все с ее двоюродной сестрой, которой она более чем доверяет. Итак, от первого лица. Куклу Настюшу подарили нашей дочке Оксане на день рождения. Ей тогда исполнился годик. На коробке так и было написано «Настюша». Дочь же, немного научившись говорить, сократила ее имя до более оригинального и удобного – Тюша. Так и повелось. Тюша была обычной куклой советского производства, пластмассовое туловище, приделанные к нему резиновые ручки, ножки и голова, светлые кучерявые волосы и голубые глаза, которые закрывались. Стоило придать игрушке горизонтальное положение. Белое платье в красный горох. Но, несмотря ни на что, эта белокурая барышня сумела стать для нашей Оксанки настоящей любимицей. Малышка буквально не расставалась с куклой. С ней спала, с ней ела и даже в детский сад с собой норовила утащить. Беда пришла откуда не ждали. Как-то летом, во время очередной поездки к бабушке, Оксана, ей в то время было уже 4, так утомилась за день, что ушла спать, оставив свою любимую Тюшу во дворе. И вот так ведь совпало, как раз в ту ночь дружок, молодой резвый бабушкин пес, сорвался с цепи и, решив, видимо, что куклу оставили специально для него, волю с ней поиграл. Итог оказался очень и очень неутешительным. Несчастную Тюшу нашли утром за баней, с многочисленными следами зубов, полуоторванными волосами и, что самое неприятное, практически разгрызанным на две части лицом. Конечно же, изуродованное тело Тюши показывать ребенку было просто нельзя. Поэтому, соврав Оксане, что ее подружка улетела на самолете в отпуск, мы приступили к поискам идентичной куклы. Увы, очень скоро нам стоило понять, что найти новую Тюшу – задача не из простых. Обегав добрый десяток игрушечных магазинов, мы узнали, что кукол этого вида еще 2 года назад сняли с производства, и в продаже их почти не осталось. Интернета, где теперь можно отыскать любой каприз, в то время не было, а посему поиски нам предстояли долгие и сложные. Выход из положения, как всегда, предложил наш находчивый папа. Он тогда как раз увлекся фотографией и незадолго до трагической гибели Тюши сфотографировал их вдвоем с дочкой крупным планом. Идея, в общем-то, была проста – отнести фото в местную газету и дать объявление «Так, мол, и так, срочно ищем вот такую куклу, купим за любые деньги». Неделю после появления заметки никаких откликов на нее не поступало. Оксанка то и дело спрашивала, когда Тюша наконец вернется из отпуска. И мне уже порядком надоело врать ей. И тут вдруг телефонный звонок. Женщина на том конце провода приятным голосом сообщила, что у нее есть абсолютно такая же кукла, и отдать ее готова она даром. Дескать, дочь все равно взрослая, игрушки ей уже давно без надобности. Уже на следующий день Надежда, так звали нашу спасительницу, пригласила нас к себе, где и вручила белокурую красавицу. Кукла действительно, как 2 капли воды, походила на нашу Тюшу, только выглядела новее. Видно было, что даже если и играли, то значительно меньше и бережнее. Впрочем, объяснить эти различия маленькому ребенку было довольно легко. Тюша, мол, хорошо отдохнула на море и выглядит теперь еще лучше, чем прежде. Афера удалась, отлично. Оксана радостно встретила любимую куклу из отпуска и стала относиться к ней даже трепетнее, чем раньше. Только формат их, так сказать, общения несколько изменился. Если раньше дочка носилась с Тюшей по всей квартире, кормила ее из кукольной посудки, купала, переодевала, расчесывала, то теперь просто садилась с ней куда-нибудь в уголок и разговаривала. Со стороны все это выглядело как-то вполне обычный диалог, если, конечно, не считать, что слышно было только одного из его участников. Оксанка задавала ей своей любимице вопросы, как будто получала на них ответы. Потом наоборот, словно что-то отвечала ей. Поначалу меня это нисколько не напрягало, но через некоторое время стало настораживать. Уж слишком живыми были разговоры дочери и куклы. «О чем ты так подолгу болтаешь, Стюша?» – не удержавшись, спросил я однажды. «Да так о многом. Я ей о себе рассказываю, про садик там, про бабушку, про дружка, а она мне про больницу и про то, как вот тут». Оксанка ткнула пальчиком в район сердца. «Сильно болела». Я опешила, какая еще больница и что там у кого болело? «Это она тебе сама рассказывает?» Пытаясь казаться невозмутимой, уточнила я. «Да, Ты знаешь, у нее глаза иногда бывают живыми. Ну вот прямо как у тебя». Слегка ошалев от услышанного, я выхватил из рук дочери куклу и внимательно посмотрел на нее. Глаза как глаза, кукольные, пластмассовые. Да нет, моя малышка наверняка фантазирует, и не более того. Однако очень скоро я отметила одну нехорошую закономерность. С момента появления двойника Атюши в нашем доме Оксана начала болеть раза в три чаще, чем раньше. То ни с того ни с сего температура поднимется, то живот разболится так, что скорую приходится вызывать. То еще что-то не лучшее. Но это и не все. Дочь начала ходить во сне, чего раньше за ней никогда не замечалось. Опасения мои подтвердил эксперимент. Укатив с Оксаной на 24 дня в дом отдыха, я забыла положить в чемодан Тюшу. Дочка была расстроена. Но тем не менее, за все время никаких болезней, никакого лунатизма. Стоило же нам вернуться, все началось снова. Проблемы со здоровьем, бессонные ночи, долгие диалоги с куклой. Подобные проверки я проводила еще пару раз. Не буду подробно их описывать, дабы не отнимать время. Скажу только, что от их результатов у меня началось самое настоящее паранойя. Я сама стала бояться эту резиновую пластмассовую Тюшу. Временами мне действительно казалось, что она смотрит на меня осмысленными, живыми глазами. Честно сказать, я не знал, что делать, ведь отобрать у Оксанки эту чертову игрушку просто не представлялось возможным. Однажды, в выходной день, проснувшись рано утром, когда все еще спали, я оделась, положила куклу в пакет и вышла из дома. Скудная фантазия не подсказала ничего лучше, чем дойти до церкви, которая находилась в одной автобусной остановке от нашего дома. Несколько минут постояв возле храма, я просто положила пакет с Тюшей около входа и как можно быстрее зашагала прочь. И знаете что? Можете считать меня ненормальной, но с того самого дня все действительно прекратилось. Болезни, ночные хождения, все. Оксане же пришлось сказать, что Тюша навсегда улетела в космос. История эта получила неожиданное продолжение через пару лет. Я сменила работу и на новом месте сдружилась с женщиной, которая оказалась бывшей соседской дамы, отдавшей нам когда-то Тюшу двойника. Как выяснилось, из ее рассказа у Надежды была не одна дочь, та взрослая, о которой она говорила. Катя, ее младшенькая, умерла за год до ранее описанных событий. Малышка была всего на 2 года старше моей Оксанки и страдала врожденным пороком сердца. Перед смертью бедняжка долгое время провела в больнице. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти не смогли. Год Надежда мучилась тягостными воспоминаниями, после чего, чтобы окончательно не тронуться умом, приняла решение раздать вещи умершей дочери. Подробностей не знаю, ибо моя коллега с соседкой близкими подругами все же не были. Но, по всей видимости, Тюша Дубль и оказалась одной из Катиных игрушек. Все бы ничего, все бы логично, только вот по моей коже все равно пробежал холодок. Вспомнился мне рассказ дочери о том, что Тюша рассказывает ей о больнице и о болях вот тут. Кстати, Оксане уже 30 лет. Странно, но она совершенно ничего не помнит из тех событий. Помнит только, что была кукла, а потом ее не стало. 2003 год. Учился я на тот момент в 7 классе. Сколько себя помнил, жила в нашем подъезде старушка, хорошая такая, милая старушка, Тамара Константиновна. Я жил на 5-м этаже, она на 2-м. И постоянно, как мы спускались с ребятней на улицу, я встречал ее. Каждый день она выходила из своей квартиры к подъездному окну. Интересно ей было наблюдать за ребятней, копошащейся во дворе. Я ни разу не видел, чтобы к ней кто-нибудь приходил. Детей у нее не было, судя по всему. С соседями она толком не общалась. Как потом выяснилось, у нее были больные ноги, только и могла что спуститься на несколько ступеней к окну, чтобы хоть как-то понаблюдать за жизнью людей. Как-то раз она попросила меня купить ей кое-что из продуктов. Конечно, как можно отказать одинокой больной женщине? С этого момента так и повелось. Только теперь не она меня просила, а я каждый день заходил к ней и спрашивал, нужно ли ей что-нибудь. Ходил в магазин, ну или просто помогал ей худо-бедно убрать в квартире. В знак благодарности она угощала меня конфетами. Может, помнит кто? Такие круглые желтые конфетки со вкусом лимона. Давно их уже не встречал в магазинах. Ну так вот. Зима, было утро. 8 час. За окном темно, я собираюсь в школу, все как всегда. Выхожу в подъезд, слава богу, свет горит на лестничной площадке, а на нижних этажах нет. Ну да ничего, вполне хватит освещения, чтобы спуститься и не переломать себе ноги. Благополучно спустившись до третьего, я краем глаза замечаю в проеме между лестницами, что на втором этаже в уголочке окна стоит Тамара Константиновна. Видны только ее ноги в неизменных потертых тапочках и рядом прислоненная к подоконнику палочка, без которой она никогда не выходила. Странно, думаю, почему так рано решила выйти, ведь на улице еще темно, нет никого. Только редкие прохожие, идущие на работу. Ускоряя темп, чтобы побыстрее с ней поздороваться, уже поворачиваю на площадку, где она стоит, а там нет никого. У меня шок, не могло же мне так ясно померещиться, я ведь каждую деталь разглядел. Рванув быстрее к подъездной двери, выскакиваю на улицу и только там более-менее начинаю осмысливать все произошедшее. В голове куча вопросов, что это могло быть такое? Спросонья привиделось? Да нет, проснулся полтора часа назад, сон от меня был уже далеко. Кое-как дошел до школы, благо недалеко, весь день только об этом и думал. Каждая деталь так и разрывала мозг. С грехом пополам досидел последний урок и направился домой. Что меня там ждало? Мама. Не успел я переступить порог, рассказала, что накануне вечером умерла соседка Тамара Константиновна. Медсестра пришла ставить ей укол сегодня утром, не могла достучаться, начала обходить соседей, как потом они сказали, что видели ее буквально вчера днем. Медсестра как нутром, говорит, чувствовала, что что-то не так. Она ведь никогда никуда кроме подъезда не выходила. Когда вскрыли дверь, то нашли ее лежащей в ванной на полу. Видать, пошла в туалет или умываться, в квартире совмещенный санузел. И упала, ударилась, похоже, сильно. А много старому человеку надо, чтобы убиться. Выходит, душа ее по старой памяти решила побыть в том месте, где ей было действительно хорошо, наблюдая за жизнью, которая проходила мимо нее. Ведь получается, когда я так ненароком увидел ее, стоящую у окна, она была уже мертва. Извините, что прям так подробно. Этот случай так глубоко запал мне в душу, что я по сей день иногда ее вспоминаю. В селе, где жила моя бабушка Шура, Агриппину Алексеевну практически никто по имени не звал. Больно уж заковыристая. Все Алексеевна да Алексеевна. А тут соседский малец Мишка с ней подружился. Добрая бабушка его то пряником, то конфеткой угостит. Ну и он в долгу не остается. Мамка блинов напечет, а он уже блюдце протягивает и торопится за порог. «Сина!» – кричит Мишка под окнами бабушки Алексеевны, на свой лад переиначивая ее отчество. «Я блины несу, Сина!» «Иду и думать, золотой!» – открывает калитку старая. «Спасибо тебе, батюшка! Добрая ты душа! Вот и тебе гостинчик маленький!» Сует мальчишке в руку яблочко. Вот так с легкой руки Мишки и стали все звать Агриппину Алексеевну Сеной. А она и не обижалась. Сена так сена. Мы с двоюродной сестренкой Машкой жили у бабы Шуры каждое лето и считали Сену волшебницей. А как еще про нее думать, если все люди вокруг говорили, будто Сена лечит от разных болезней и может рассказать, что с человеком случится в будущем. И тут еще баба Шура, вернувшись как-то вечером от Сены, на наши расспросы, что они там делали, ответила загадочно. Ворожили. Как это? Как? Мы с Машкой просто сгорали от любопытства. «Ну, колдовали, значит», — хитро улыбнулась бабушка. «Зелье, что ли, варили?» — выдвинула версию Машка. «Ага», — бросила баба Шура и удалилась по своим делам. «Боже мой, как нам это запало в душу! Что мы только не придумывали с Машкой! Выходит, Сена колдунья? Да разве ж такие добренькие колдуньи бывают? Она ведь всем детям с нашей улицы дает разные сладости, по головке гладит и приговаривает так смешно. Маковка моя золоченая, счастье, здоровье пусть тебя ждет. А зелье-то как варится, из чего? Ну хоть бы одним глазком взглянуть. И вот однажды у нас появился шанс все увидеть собственными глазами. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Во дворе у бабы Шуры на цепи сидел пес-матрос. По нашим детским меркам существо странное. Который год мы приезжаем к бабушке, он все лает на нас, как на чужих. Нам с Машей строго-настрого запрещалось подходить к нему близко, может укусить. Но мы с сестренкой заигрались, она поскользнулась на траве и чуть ли не въехала в собачью конуру. Матрос, конечно, обозлился на такую наглость, укусить не укусил, но громко залаял. К вечеру выяснилось, что Маша заикается. Бабушка решила, что испуг надо заговорить. Выстрела клок шерсти у матроса, завернула в газетку, взяла зачем-то яркие лоскуты ткани, и мы втроем отправились к Сене. Собственно, меня туда брать не хотели, но я так умоляла, так плакала, что бабшура махнула рукой «Айда с нами». Но как пропустить такой случай, побывать в доме у Сены? Страсть, как хотелось увидеть котел с зельем. «Пришли, мои золотиночки», – ворковала Сена, ставя на пол чугунную сковороду. «Шура, шерсть принесла? Давай сюда». Она положила на сковороду, поданную баб Шурой, бумажку, подожгла ее и велела Маше обойти вокруг сковороды с тлеющей собачьей шерстью несколько раз. Что было дальше, я совершенно не запомнила. Но какие-то слова говорила Машка, что-то шептала Сена, а мы с баб Шурой завороженно смотрели на все это действо. Наконец ритуал завершился, баба Шура протянула Сене ситцы и лоскуты. «Гляди, какие яркие!» – девкам сшила сарафаны. «В самом деле, хороши, спасибо, Шура». Только тут я обратила внимание на пучки сухой травы и цветов, развешанные по стенам, и на множество самотканных ковриков и половичков, которые лежали на полу и на лавках у стен. Обычные вроде коврики, но может чуть ярче тех, что ткала и вязала моя бабушка. Сена взяла два круглых веселеньких коврика и протянула нам с Машкой. «Это тебе, Олюшка, тебе, Машенька. Храните их у себя, они вам силу дадут. Так вот ручкой погладь, и все будет хорошо». На следующий день от Машкиного заикания не осталось и следа. Мы с ней, конечно, сожалели, что никакого котла у Сены не оказалось и зелья на наших глазах не варили. Но осталась какая-то радость в сердце, словно мягкой варежкой провели, приласкали и обогрели. Мы взрослели и все больше понимали, что бабка Сена из серии непознанных явлений. Все село ходило к ней лечиться от разных недугов. Да что там село? К ней приезжали из самого Ижевска. Говорят, порой наведывались на машинах очень важные особы с вопросами едва ли не государственной важности. И Сена якобы вразумляла высоких гостей, и ее предсказания сбывались удивительным образом. При этом Сена денег нисколько не брала. Из уст в уста передавалась. Бабке можно привозить сладости и очень желательно яркие лоскутки ткани. Сена раздавала сладости деревенским ребятишкам, неизменно поглаживая их по головкам, маковкам и золочёна, а из лоскутов ткала коврики и дарила их тем, кто приезжал к ней за помощью. И очень многие из тех, в чьей городской квартире хранился такой коврик, были убеждены, он истинно бережет их дом от беды и болезней. Мой-то коврик, которому почти полвека, точно играет эту роль. А еще мне всегда хотелось с помощью Сены заглянуть за свой горизонт. И мы с Машкой даже однажды пошли к бабке с этой целью. Но в последний момент как-то стушевались обе. Та улыбнулась с пониманием, произнесла всего одну фразу. «Все у вас, миленькие, будет хорошо».